Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Пятничные пробки, традиционный час пик вечерний, который наступает на несколько часов раньше. Прямо сейчас пятибалльные пробки. 6 баллов нам обещают в 5 и в 6 вечера, а к 7 вечера уже потихоньку пробки начнут рассасываться. По прогнозам, пятибалльные пробки на 19 часов. Главные проблемы сейчас, которые видны, это внешнее третье кольцо в районе Лужников. Это внутреннее третье кольцо, начиная от Звенигородской эстакады в сторону проспекта Мира. И перед Ленинградкой МКАД тормозит и в ту, и в другую сторону. Еще я бы обратил внимание на особые пробки в центре города, но судя по тому, что я вижу на карте пробок Яндекса, возможно, это перекрытие.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк предлагает снизить вдвое ставки страховых взносов по долгосрочным вкладам. Меру предлагают распространять и на безотзывные сертификаты. Но как государство вообще может сделать более популярными длинные вклады? Ведь пытается это делать. Первая тема. Вторая. Пассажиров предлагают проверять при посадках в самолет на алкотестерах. Есть такая инициатива в Государственной Думе. Звучит что-то подобное, как кажется, не впервые. Что мешает ввести подобные порядки уже сейчас? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Минпросвещение утвердило увеличение числа уроков истории с 5 по 8 класс с 2 до 3 в неделю уже с 1 сентября 2025 года. Тогда же с 1 сентября 2025 года обществознание собираются исключить из программы 6, 7 и 8 классов общеобразовательной школы. Напомню, об этом пишет сейчас агентство, ссылаясь на подписанный приказ Министерства просвещения.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема – это заявление Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка, которая говорит о том, как популяризировать власти. Собираются то, что называется длинными вкладами. Долгосрочные вклады. Центробанк предлагает снизить вдвое ставки страховых взносов по таким вкладам. Меру предлагают распространить на безотзывные сертификаты, но как аккуратно это прокомментировала Эльвира Набиуллина, это может дать свой эффект. Центробанк еще поддерживает инициативу освободить от налогообложения длинные вклады, чтобы сделать их более популярными. При этом важно, говорит, следить, чтобы не было перекосов в мотивационных мерах. Но мотивационные меры все-таки должны быть, по словам Набиуллиной. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что говорила вчера Набиуллина, насколько я понимаю, это все-таки попытка так или иначе популяризировать долгосрочные вклады. Но как государство может сделать эти вклады более популярными, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, есть инструменты. Нужно, собственно говоря, устранить разного рода, ну, скажем так, барьеры. Ну, например, действительно освободить от уплаты процентов, уплаты налогов по доходу НДФЛ. Вот. Можно пойти тем путем, о котором тоже говорили, чтобы сделать для банков регулирование проще. То есть для вкладчиков, для обычных клиентов это, конечно же, остается за кадром, но нужно понимать, что банки еще дополнительно несут определенные расходы, когда привлекают вклады населения. То есть это не только процентная ставка, которую человек получает в виде дохода. Это еще разного рода отчисления, например, в АСВ, в агентство по страхованию вкладов. Там есть еще фонды обязательного резервирования. То есть такие, скажем так, скрытые расходы, которые банк несет в связи с привлечением этих денег. Поэтому вот тут можно тоже сократить, об этом Набиуллина тоже сказала, сократить эти расходы, тем самым банки освободившуюся сумму средств могут направить на увеличение процентов по вкладам. И поэтому ставки по вкладам таким будут чуть выше, чем по другим видам вкладов.
А вот обычно просто говорят о том, что так или иначе это нужно делать для того, чтобы население понесло свои деньги в банки. Но, как известно, в банках у населения и так денег достаточно много. Тогда в чем проблема? Или короткие деньги не так работают?
Вот. То есть, понимаете, как тут очень важный момент, он заключается в том, что деньги и так на самом деле в банках. И население, в принципе, предпочитает в основном открывать депозиты в банках. Фондовый рынок, например, никто не рассматривает. Но есть другая проблема. Действительно, вклады краткосрочные, до года. А доля вкладов свыше года, она невелика. Если мы посмотрим категорию свыше, там, например, 3 лет или хотя бы до 3 лет, их еще будет меньше. А почему? Потому что, во-первых, ставки населения могут не удовлетворять процентные. Во-вторых, риски. Поэтому еще одна мера, которую можно предпринять, это действительно для долгосрочных вкладов увеличить страховое покрытие. Соответственно, человек будет понимать, что деньги, которые он размещает, они, во-первых, защищены, во-вторых, он может по ним заработать больше доход, нежели чем по краткосрочным. Каждый раз переоформлять на год, на полгода и так далее.
Вообще, кстати, вот отдельный вопрос в нынешних условиях, что считается долгосрочным вкладом? То, что на полгода, на год или все-таки 3-летние вклады как минимум?
Ну, в нашей практике даже уже, скажем так, вклады свыше 1 года, они уже рассматриваются, не могу сказать, что среднесрочные, это уже ближе к категории долгосрочных. Вообще, конечно же, в классическом понимании, если мы берем средний по банковским вкладам, то это, конечно же, от 3 лет и выше, тогда уже можно говорить о какой-то долгосрочности. Но нам пока о таком рано говорить, нам бы вот пройти вот этот этап, действительно, чтобы население не до года размещало вклады, а на более длительный период. И еще один важный момент, что в целом-то, когда, скажем так, статистика сопоставляется, то очевидно, что люди-то хранят деньги в банках длительный период времени. Они просто каждый раз переоформляют их, вот ориентируясь на какие-то там...
Получается, не слишком высокие предлагаются, не слишком выгодные ставки на длинные вклады.
Человек действительно ориентируется на то, что каждые полгода или до года можно найти какое-то предложение со стороны других банков или в самом же банке более выгодное и выгоднее переоформить этот вклад. То есть человеку нужно дать такой процент, который будет его удовлетворять вот в этом промежутке времени, но не до года, а чуть больше года.
Спасибо. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Решение простое, пишет Виталий 618-й. Дайте пресловутую стабильность, и люди понесут деньги и на год, и на 2, и на 50. Но подождите, еще раз, пресловутая стабильность, видимо, есть, потому что люди уже принесли деньги в банки. В этом и есть главный вопрос, который, судя по всему, сейчас обсуждается. Люди эти деньги в банки принесли, значит, пресловутая стабильность для них уже существует. Нет пока другого поведение потребителя, который приносит деньги в банк и оставляет ему на длительный срок. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Давайте.
Ну, во-первых, должна быть полная гарантия вкладов. Во-вторых,
так она и есть.
Ставка должна быть больше инфляции. Во всяком, в любом случае. Если она ниже инфляции...
А как вы можете... Нет, секундочку. Когда вы это говорите, это звучит красиво, но это же невозможно каким-то образом заранее спланировать. Мы обсуждаем вот, с вами деньги на год вперед. И какая же будет инфляция?
Вот поэтому на долгие сроки не несут, потому что спланировать заранее нельзя. И легче их вложить куда-то в другое дело.
Еще раз, вы как бы не слышите. Люди уже выбрали. Это дело называется тот же банк, только короткий вклад.
Не, ну у меня короткий тоже есть, но я его могу в любой момент взять, вот когда мне надо. Просто мне это деньги, те, которые, как бы, я, ну, как бы это не деньги вложения. Это просто деньги, которые я могу, на что-то я могу купить повседневное, там, то, что мне нужно в ближайшее время, скажем.
Понятно.
Это не то, что я на долгий период их вкладываю.
Я не готов отложить эти деньги на долгий период. Это президент предложил в обращении к Федеральному собранию, так что теперь им надо исполнять. Ну вот, собственно, мы с вами обсуждаем эту историю. 7373948, телефон прямого эфира. Иван 175 от Сокола до Зеленограда доехал за 42 минуты. Пишет: добрый вечер, видимо, это быстро. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый доктор, 33-й на линии.
Прошу.
Спасибо за эфир. Да, ну смотрите, ну в текущей вот обстановке, да, в текущей ситуации вообще, да не последних даже двух, а последних пяти, может, десяти лет, а все-таки выгоднее именно вот такие краткосрочные, да, там год, максимум два вклада. И вот слушатель говорил, да, что там рассматривают не как вложение, а как там, чтобы что-то снять, там, да, что-то быстро сделать. Да нет, можно на самом деле и как вложение, потому что смотря какой у тебя вклад, то есть если у тебя вклад там, допустим, 10 тысяч рублей, да, там у человека, естественно, ты там его как вложение рассматривать не будешь, да, там даже пролонгируя там и так далее. А если ты кладешь там на тот же год, там на два года 300 или 500 тысяч, если они у тебя есть, там уже как бы, ну, при проценте там 12, 13, 15, 16, да, ну,
ну, вот смотрите, давайте с вами тогда рассмотрим конкретный пример. Вот, например, через 3 месяца я могу забрать эти деньги, и мне за это дают 12% годовых. А если я не смогу через 3 месяца, и мне надо будет ждать целый год, мне дают 13%. То тут получается не слишком большая разница.
Нет, ну на самом деле аварийные ситуации возникают у всех, да, у людей. То есть если, например, я положу на год, и мне дадут, да, там 13 или... А там, во-первых, разница все-таки не в процентах, а где-то в 2-3 по банкам, то есть сейчас в среднем. И аварийно ты можешь снять тот вклад, который ты, допустим, положил на год, да, даже там через 3 месяца просто доход у тебя будет.
Конечно.
Деньгами ты воспользуешься, но доход у тебя будет...
Ну просто вот эта разница, которую тебе предлагают, она не столь значительна, чтобы люди действительно обсуждали для себя внутри семьи вопрос, а не положить ли эти деньги нам на год?
Ну, на самом деле, просто вот разница между там годом и там тремя месяцами, да, это одно. А разница между там тремя месяцами и там пятью там или тремя годами, она все-таки там разница в 5, иногда там в 7-8%, она достаточно существенна на горизонте.
Вам кажется, что именно так? Хорошо. На 7373948. И срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Центробанк объявил курсы валют на ближайшие выходные. Курс доллара 93.44, курс евро 99.73, курс юаня 12.87. И еще одно из срочных сообщений. Радиостанция «Гордость» в 2024 году будет вещать в России во всех регионах, включая новые.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вас беспокоит инвалид первой группы. Бывший спортсмен профессиональный. Дело в том, что вот живу я в Тушино, да?
Угу.
Положил деньги на 3 месяца. Прихожу, ну, 300 тысяч положил. А мне 300 тысяч выдают и говорят, я говорю, а где эти проценты мои? Они подвисли. На следующий день пошли, а вообще она говорит... Во-первых, как ее зовут? Лусина.
Неважно. Мы сейчас все-таки про вклады говорим, а не про конкретную историю с конкретным вкладом. Сейчас сдача с квартиры в Санкт-Петербурге приносит 23 тысячи в месяц. Если положить стоимость квартиры в банк, то будет выплата 80 тысяч в месяц. Это к тому, что в банках порой выгоднее, пишет 84-й. Страховая часть вклада маленькая, 1 400 000, поэтому люди вклады раскидывают в разные банки и постоянно ищут, где выгодно. Если бы страховая часть была 5 миллионов, пишет Давид, то и банки нормальные проценты бы давали, и народ не бегал бы в поисках лучшего процента. Да ведь тут важная история, вы бы все-таки сначала выяснили, каков средний вклад гражданина Российской Федерации, и тогда бы вы поняли, что для большинства из них страховая часть вклада 1 400 000 как раз покрывает все возможные расходы. Следующая тема. Пассажиров предлагают проверять на алкотестерах при посадках в самолет. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко и даже уже написал обращение к министру транспорта Виталию Савельеву. Так, во всяком случае, пишут «Известия». Парламентарий считает, что ввести это правило, если... то это позволит решить ряд конфликтных ситуаций, которые возникают по вине нетрезвых путешественников. Пьяные, как вы понимаете, отрицают свое состояние, а сотрудники ответственных служб не пускают их на борт на основании только внешних признаков. Если выявить сильное опьянение, то это будет дополнительным аргументом в пользу решения о недопуске на борт. Как кажется, тут действительно есть достаточно здравое зерно, серьезное. Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт». Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что мешает подобному? Вот депутат предлагает проверять при входе на алкотестер. Как кажется, это вполне себе логично.
Мне вообще-то кажется, что это не очень продуманное и необдуманное и спонтанное, так сказать, предложение.
Поясните.
Поясню. На борт у нас, как правило, ну, где-то примерно человек 150-180, да, идут. Оформить, так сказать, уже при посадке. Так, если кому-то что-то показалось из проверяющих и дежурных, которые оформляют, кто-то, понимаешь ли, себя как бы там неадекватно ведет. Ну и что? Значит, он должен ему что, давать алкотестер?
А так, что делать, если человек так, потом, извините, доходит до такого состояния, что приходится с самолета разворачивать или приземляться так, там, где не хочется?
Так, а при чем тут алкотестер-то? Во-первых, дежурный не имеет права это делать. Значит, его нужно наделить этим правом. Второе, он не имеет права отстранить. Для этого нужен сотрудник линейной полиции. Значит, у каждого выхода должен дежурить сотрудник полиции. Или что?
Да.
Вот как? Как это физически все это сделать?
Тогда еще, Виктор Иванович, по опыту скажите, а люди уже нагруженными приходят или набираются на борту?
Да, в принципе, они приходят, наверное, нагруженные-то. Потому что все-таки в аэропорту, в зоне ожидания у нас работают буфеты, работают рестораны, где продается алкоголь в том числе. Ну, может человек и, так сказать, перебрать. С собой-то, понимаешь ли, он не принесет с улицы, как говорится-то.
Но вообще,
же там контроль.
Это понятно, но с другой стороны, вот вы уже упомянули про линейных полицейских, но все-таки да. Вот сейчас, если кому-то кажется, что вот этот пассажир, что называется, уже перебрал еще до посадки в самолет, это может послужить основанием для отстранения?
Может. Может, если сотрудник, который осуществляет посадку, он может отстранить, так сказать, вызвать полицейского, и только полицейский сможет это дело решить. Самостоятельно он это сделать не сможет.
Хорошо, тогда другая история. Вот если во всю вот эту предусмотренную нынешними правилами систему, встроите где-то алкотестер. Ну, то есть гражданину предлагают пройти исследование на алкотестере, если он отказывается, тогда присылают полицейского. Не каждого.
Ну, хорошо. Но кто будет покупать эти алкотестеры? Кто будет менять вот эти насадки алкотестеров? Или вы предлагаете, чтобы все дышали в одну трубку?
Каждый со своим.
Да, или каждый со своим приходит. Ну, вот вы сами, понимаешь ли, смеетесь. Но несерьезно это абсолютно. Абсолютно несерьезная вещь.
Вообще алкоголь...
Если, понимаешь ли, бороться, ну, совершенно по-другому нужно, понимаешь ли, бороться по этому поводу.
Как?
Ну, как? Ну, если, понимаешь ли, он попал на борт, и, понимаешь ли, там... Выпить это выпить, понимаешь? Ведь же разговор идет не о выпивших. Идет разговор о, так сказать, человеке, который устроил какой-то дебош на борту. Да? Вот это, ведь же, так сказать, это единичные случаи. Но для этого существует то же самое, понимаешь ли? Для этого есть, обучают, понимаешь ли, бортпроводников, как работать с этими, понимаешь ли, пассажирами. После этого бортпроводники сообщают все это дело в аэропорт прилета, приходит линейная полиция, забирает этого человека.
Смотрите, Виктор Иванович,
значит,
просто...
там составляются акты, все, вот кто все это будет делать?
Да вопросов много на самом деле, но, Виктор Иванович, вопрос есть другой. Ведь как-то раньше люди понимали, что в самолете можно курить. Потом довольно быстро большинство из них выяснили, что нет, уже нельзя. Почему так же нельзя с алкоголем поступить, как поступили с сигаретами?
Ну, сигареты – это одно, а алкоголь, ну, кто-то стресс снимает, кто-то еще что-то такое. Ну, здесь просто надо следить за этим. Ну, и ужесточить, как бы, меры. Если уж человек попался, так сказать, устроил дебош, значит, ему врезать нужно такой штраф, чтобы он запомнил на всю жизнь. Не 10-20, понимаешь ли, там, рублей, или 1000-2000, а чтобы это было, там, 40 000, 50 000. Потому что это
сейчас реально человек
безопасности полетов. Это можно, понимаете, решать, но это должны сами думцы сделать, такие штрафные санкции.
Сейчас штрафные санкции, это буквально 1000-2, если человека саживают за пьяный дебош.
Это копеечные дела. Люди, как говорится, так сказать, как семечки, носят эти деньги в кармане.
Понял.
А вот если ты 50 000 делаешь, наверное, человек позадумается в следующий раз, делать это или нет.
Спасибо. Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт», был с нами на прямой связи. Нужна бабуля, а ну-ка, милок, дыхни. А если серьезно, вам что, очередей мало, а правила безопасности? Ну, все остальное, это действительно так, но Виктор Горбачев ровно с очередей и начал возражение этой идеи. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, мне кажется, что у парламентариев проходит негласное соревнование на самую, ну, мягко скажем, странную инициативу, потому что по-другому это объяснить просто невозможно. Вы знаете, во всем мире уже давно придумано, как бороться с дебоширами на борту. Если ты за этим замечен, ты просто попадаешь в черные списки и больше на самолетах не летаешь. Никуда и никогда. Все, вопрос закрыт. Не надо никаких алкотестеров. Это во-первых. А во-вторых, я хочу напомнить, что алкотестер, даже когда вас гаишник останавливает, он вообще-то не указывает на то, пьяный вы или не пьяный. Он указывает на содержание алкоголя в крови. А вот решить, пьяный вы или нет, может только специально обученный врач. А принять решение о том, стоит ли вас наказывать, может только суд. И поэтому как это все организовать в рамках посадки на самолет, потому что нам кроме милиционера понадобится еще врач и судья желательно. Потому что в противном случае это будет какой-то произвол. Вот. И дальше вопрос. Я, конечно, понимаю, что депутат прикидывается, что он бизнесом никогда не летал, но мне кажется, все-таки летал. И мне вот интересно, если ты пассажир бизнес-класса, тебя обычно угощают разными крепкими напитками. И если вот ты, допустим, дунул, ты трезвый, прошел и уже на борту, как говорится, накидался. То как быть в таком случае?
Как это все-таки красиво звучит по-русски, если ты сначала дунул, а потом накидался? И главное, все понимают.
Да, именно так. Поэтому вопросов больше, чем ответов. Странно, вроде выборы не намечаются. Почему эти инициативы, честно говоря, непонятно.
Понятно. Тем временем, кстати, я задавал вопрос Виктору Горбачеву насчет размера штрафов. А нынешний штраф для авиадебошира 500 рублей. Максимум 1500 рублей. Но в Госдуме говорят, что готовят законопроект о двукратном увеличении штрафов для тех, кто занимается авиационными дебошами. Напомню, Виктор Горбачев из Ассоциации «Аэропорт» только что предложил в разы поднять этот штраф. С его точки зрения, это будет более эффективной мерой воздействия. Слушаем вас. Нет, не получается. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Добрый день, Петр, Москва. Вот смотрите, у меня такой вот вопрос. Вот, допустим, человек, улетающий на самолете, принял противосердечный препарат корвалол, да, его продули, потому что корвалол покажет как бы достаточно сильное опьянение, его снимут.
Ну не принимайте корвалол, ну нет проблем же.
Ну а хорошо, но если вот сердце болит у человека перед
полетом. Существует там много препаратов, которые не содержат алкоголя. Ну, понимаете, мы начинаем придумывать вот эту историю. Ну, конечно, а есть люди, которым вообще летать запрещено, и что делать?
Ну, тогда вот есть моменты, да.
Ну, вот тогда получается, кому-то можно летать, а кому-то нет, потому что корвалол. У нас на заводе на всех проходных установили алкотестеры. 3000 человек 2 раза в день проходят, и нет проблем никаких. Трубочки бумажные, одноразовые. Алексей 810-й. 7373948. Я с собой беру на борт коктейль-полет, колу с виски, чтобы уши не закладывал их, пишет Григорий 859-й. Видимо, помогает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, в принципе, я согласен как бы спикером, который от аэропортов, что надо штраф кратно увеличить, то есть за это, чтобы это действительно не 1000, не 2 было, там, а 1100 за разворот самолета. Ну и плюс, естественно, я все-таки считаю, что при посадке, ну, кто контролирует, должны быть люди, которые смотрят. Потому что, в принципе, человека, который достаточно...
Нет, люди и так... Не-не-не, подождите, люди смотрят. Это сейчас никто не отменял.
Ну, как понимаете, то есть как, вот человек вот, стоит при посадке на самолет, вот, там одно дело стоит от аэропорта сотрудники, и, то есть смотрят, и тогда действительно, если вот человек неадекватный, тогда иди дыхни, родной
так,
мой.
Тогда они, собственно, и, просто не каждого, которого хочется попросить дыхнуть, надо отправлять на особенные смотрины, и не каждый из них в итоге заканчивает этот самый полет дебошем, пьяным дебошем. Пассажиров предлагают депутаты Государственной Думы проверять на алкотестерах при посадках в самолет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 апреля, день космонавтики, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы в интернете смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе. Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки. Я посмотрел только 29 лайков у нынешней трансляции. Присоединяйтесь еще, смотрите, слушать нас можно в интернете, ВКонтакте.
В движении.
Пятничные пробки, традиционный пик вечерних пробок уже в 5 вечера, точнее 16:36, уже 6-бальные пробки. Дальше нам обещают 6 баллов в 5 вечера и в 6 вечера, а к 7 вечера наоборот, поспокойнее движение. Судя по всему, есть некие ограничения движения в центре города, поэтому наиболее сложные варианты, с которыми вы можете столкнуться на московских дорогах, это как раз то, что происходит внутри Садового кольца. На самом Садовом кольце в середине пробки. Но это тоже заметная история. Заметная история, то, что происходит на Кутузовском проспекте при движении в сторону Нового Арбата. И для тех, кто с Кутузовского проспекта сворачивает в сторону Киевского вокзала. Там почти остановитесь.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Аналитики пришли к выводу, что до трети граждан неправильно хранят лекарства. А где и как правильно хранить лекарства? Это вообще возможно организовать? Первая тема. Вторая. Власти Москвы утвердили правила для транспорта и одежды курьеров. И все это в полной мере должно заработать уже примерно через год. Всех ли курьеров это коснется? И что конкретно будет меняться в течение ближайшего года? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, за которыми мы тоже следим. Центробанк утверждает, что реальный эффективный курс рубля в январе-марте 2024 года даже немного вырос на 0,6%. Еще из срочных сообщений: в Сочи прокурор запросил 8 лет с половиной лишения свободы блогеру-сыроеду по фамилии Лютый, чей младенец умер от истощения в Сочи. И обществознание исключается из школьной программы с 6 по 8 класс. Соответствующий документ подписан в Минпросвещение.
Поток. Успеем сказать главное.
Присоединяйтесь к нам, пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните прямо в студию 7373948, код города 495. Ну вот, например, как этот слушатель. Да, здравствуйте.
Я вам говорил, вы меня отцепили.
Я понял. Нет, давайте все-таки по теме говорить. Тема у нас вот какая. Аналитики пришли к выводу, что до трети граждан России в неправильном хранении лекарств можно обвинить. Оказалось, что препараты лежат в общей аптечке, вне зависимости от рекомендованных температурных режимов. 64% при этом, я цитирую «Известия» сегодняшнее, со ссылкой на исследование фармацевтического, фармлогистического даже оператора. Так вот, 64% граждан внимательно читают инструкции, но на информацию о том, как хранить лекарства, на особого внимания не обращают. Между тем, в зависимости от препаратов, что-то нужно хранить в холодном, что-то в прохладном месте, что, как кажется, наиболее сложная история. Это диапазон, вот прохладное место, это диапазон от 8 до 15 градусов. Роза Ягудина, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова. Роза Исмаиловна, здравствуйте.
Добрый день.
Главный-то вопрос даже не в том, чтобы прочитать инструкцию того или иного лекарства. Главный вопрос, где найти место для хранения некоторых лекарств. Как кажется, даже с этим могут возникнуть сложности. Где хранить лекарства?
Ну, точно не надо где хранить, точно не надо хранить, например, в ванной комнате, как иногда любят делать, да, там влажно, там может быть тепло. Точно не надо хранить на подоконнике, где солнечные лучи, или не надо хранить рядом с батареей. Нужно выделить для лекарств, если у вас много лекарств, какой-то шкаф, где нет источника тепла, где не падает свет, где более-менее такая прохладная комнатная температура.
Ну, то есть это, знаете, и не, да? Кухня тоже получается?
И не кухня тоже. Ну, у всех разные сейчас кухни. Если вы на кухне не готовите, только кушаете, например, это одна ситуация. Если там вы готовите, там повышается температура, влажность, то тоже там не нужно хранить.
А вот эта история с лекарствами, которые и не в холодильнике хранить нужно, и даже не в комнате, вот это с 8 до 15, где найти такое место, где все эти лекарства хранить?
Где найти? Ну, я же не могу прийти к вам в квартиру и сказать, где найти это место, да, у всех разные квартиры, разные дома. Это сложная ситуация, конечно. Здесь для таких препаратов, мне кажется, и производители должны думать о том, где потребители будут хранить такие лекарства, да? Ну, вот где-то 15 градусов в квартире, я даже вот затрудняюсь сказать.
Ну, то есть получается, есть, что вот эти мази, капли, свечи, антибиотики, обычно что-то подобное, там написано хранить от 8 до 15 градусов тепла, обычно хранят на дверце холодильника, но там, насколько я понимаю, ниже, чем плюс 8.
Ну, там ниже 8, от 2 до 8 холодильник считается, да? Ну, мы не найдем холодильник, где будет 15 градусов или 10 градусов, у нас остальные продукты испортятся. Если какая-то такая ситуация, что у человека много таких лекарств, его нужно постоянно принимать, есть какие-то такие холодильные аппараты, может быть, надо подумать.
Но
я не думаю, что таких лекарств так уж много.
Возвращаясь к этой истории, если написано с 8 до 15, а на дверце холодильника, грубо говоря, 5 градусов тепла, получается, это единственное место, где ты хотя бы близко будешь к тому температурному диапазону, который предписан производителем?
В принципе, да, конечно. Другого места в квартире мы не найдем.
Итак, получается...
Не надо выставлять холодильник на очень низкую температуру. Лучше все-таки, ну, где-то градусов 5-6, если можно.
Слушатели уже подобрали за нас место, где хранить такие лекарства. Где? Винные шкафы надо покупать, пишут нам.
Вот я и говорю, я не стала так уж говорить, но я сказала, что есть какие-то, наверное, это шутка, конечно.
Ну, это правда.
Если таких лекарств много, серьезные заболевания, какой-то такой препарат, тогда да. Но винный шкаф, давайте, положа руку на сердце, скажем, у какого количества народа есть винный шкаф?
Ну, понятно. Скажите, и все-таки получается, что действительно лекарства в одном месте хранить точно нельзя, потому что как минимум три довольно широких списка мы нашли, которые хранятся в разных условиях.
Ну, что значит в одном месте? Если у вас все препараты, которые принимаете в комнатной температуре, вы можете хранить в одном месте. Если требует хранения в холодильнике 2-8, вы кладете в холодильниках. Поэтому надо очень внимательно подходить к хранению своих лекарств. Но если у вас и в комнате, там, например, 35 градусов, лекарство тоже будет разрушаться, действующее вещество, лекарство будет разрушаться.
То есть мы говорим сейчас о комнате с обычной комнатной температурой, грубо говоря, в районе 20-25 градусов.
15-25 вот дает. Есть. У нас под каждое название прохладное место, хранить в холодильнике, хранить при комнатной температуре. Есть определенный температурный режим, который установлен нормативными документами.
В данном случае, а для большинства лекарств все-таки это от 15 до 25?
Да, большинство, преобладающее большинство так. Но если лекарственный препарат написано хранить в прохладном месте, вы будете хранить при комнатной температуре, вы не получите той эффективности, которую вы ждете.
Вот как раз последний вопрос. Если я подозреваю себя в том, что какое-то время лекарства хранились при температуре выше 25 градусов, эту упаковку лучше выбросить?
Ну, смотря какое лекарство. Если вы подозреваете, как вам сказать, если вы не специалист, не можете оценить, насколько стабильная структура, да, то тогда, конечно, лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Но если уж там был 1-2 градуса превышения, там несколько дней, то ничего страшного не будет. Но если это долго хранилось, там при очень влажной, высокой температуре, тогда лучше, конечно, такое лекарство не использовать.
Спасибо. Роза Ягудина, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова. 15-25 градусов обеспечивают срок хранения в 2 года. Более низкие температуры срок хранения увеличивают, уверен, 251-й. Но давайте все-таки мы это оставим в качестве вашего мнения, не более того. Иначе бы производитель так и написал в соответствующей инструкции. Для лекарств можно купить купить отдельный мини-холодильник, пишет тот же 251-й. Ну, зачем, если можно совместить приятное с полезным? Нам только что подсказали, что для этого прекрасно предназначен, может быть, и винный шкаф. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий.
Да.
Виктор Михайлович из Домодедово.
Вы в эфире.
Значит, что касается вашего предположения, что трудно найти 15 градусов в холодильнике, это не совсем так. Если вы возьмете карту распределения температур в холодильнике, то наиболее холодные у стенки, а наиболее теплые ближе к крышке холодильника. Поэтому можно взять бытовой термометр и составить самому карту для распределения температур в вашем холодильнике.
Вы не поверите, я это сделаю, там нет плюс 15.
Но второе замечание. Если для лекарств, которые от 8 до 15, вы будете хранить при 6, 7, 4, ничего плохого для лекарства не будет.
А откуда вы это взяли?
Элементарно. Значит, разница в 2, 3, 4, 5 градусов никак не скажется на свойствах этого лекарства.
Представьте себе, при некоторых температурах вода замерзает с разницей в 2 градуса. 7,3, 7,3, 94,8. Знаю одно решение, пишет 587-й. Надо просто не болеть.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти Москвы утверждают правила для транспорта и одежды курьеров. Дептранс работает, выпустили приказ об утверждении стандарта работы курьеров. Реализация приказа запланирована поэтапной в течение года. В полной мере он заработает с 1 мая 2025 года. Ведомство уже написало в телеграм-канале о том, что этот приказ выпущен. Стандарт предполагает требования к проверке личности, внешнего вида, сумки курьера, транспортного средства, развитию инфраструктуры. Для адаптации бизнеса запуск будут проводить в три этапа. С 15 мая вступают в силу требования по внешнему виду курьеров. Должна быть обувь закрытого типа, внимание, и узнаваемая форма компании. С 1 октября на транспорте и сумке курьера обязательно наличие номерных знаков, на одежде и сумке светоотражающих элементов. И, наконец, через год вступят в силу требования к транспорту курьеров с наличием переднего и заднего тормозов, звукового сигнала, заднего фонаря, боковых световозвращателей, которые, световые приборы, должны быть включены в течение всего рабочего дня. Тогда же будет записана и максимальная скорость электродвигателя – 25 км в час. Николай Кульбака, кандидат экономических наук. Николай Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что не всех курьеров коснутся новые московские правила?
Ну, я так понимаю, что это коснется тех курьеров, которые работают у крупных компаний, то есть у крупных агрегаторов.
На ваш взгляд, что изменится в результате работы ближайшего года, предусмотренной департаментом транспорта?
Ну, это потребует определенных затрат. В общем, это, скорее всего, приведет к небольшому росту услуг курьеров. И, скорее всего, там будет вопрос, возможно, либо снижение им зарплат, либо повышение цены на курьерские услуги. Что-то будет такое.
На ваш взгляд, ну еще раз, курьеры бывают разные, не все, соответственно, с сумками привозят еду, курьеры бывают разные, и не будет ли проблемы у тех, кто, к примеру, обычные какие-то мелкие вещи доставляет, порой просто передвигаясь на метро?
Я думаю, что у них проблемы не будут. И они также будут продолжать работу, тем более, что отделить обычного человека от курьера вы никаким образом не сможете до того момента, пока он не привезет вам заказанную вещь.
Ну еще, вот смотрите, тут понятно, что надо все в деталях это разбирать, все эти новые правила для транспорта и одежды курьеров, но даже с отдельное упоминание об обуви закрытого типа для курьера, которые, кстати, заработают как требование в городе уже буквально через месяц, не попытка ли это, ну, слишком подробно залезть в эту проблему?
Это попытка действительно ее зарегулировать. И, в общем, на самом деле не очень, на мой взгляд, удачная, потому что она просто приведет к тому, что услуги курьеров станут дороже.
Спасибо. Кандидат экономических наук Николай Кульбака был с нами на прямой связи. А, у нас не работает.
Срочная новость.
Работают со второго раза срочные новости. Трамвай в Петербурге сбил троих пешеходов, призывая предварительно из-за того, что у него отказали тормоза. Главк МВД региональный об этом сообщает. РИА Новости приводит сообщение. У трамвая на Наличной улице в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, со слов водителя, отказали тормоза, и он наехал на трех пешеходах, в числе которых одна женщина. По предварительным данным, женщина получила тяжелые травмы, двое мужчин пострадали в меньшей степени. По факту этой аварии организована проверка.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. В Москве начинают готовить нового курьера. С 1 мая 2025 года новый приказ Департамента транспорта заработает в полном объеме. Внешний вид курьеров теперь описан отдельно и введены требования. С 15 мая они начинают уже действовать. Там не только узнаваемая форма компании, но даже требования обуви закрытого типа. С 1 октября на транспорте и сумке курьера обязательным становится наличие номерных знаков, а на одежде и сумке светоотражающих элементов. А вот через год, 1 мая 2025 года, вступают в силу требований к транспорту курьеров, вплоть до ограничения скорости. Все работающие курьеры в рамках вот этого нового порядка должны будут зарегистрироваться в системе правительства Москвы «Таксомотор», проходить проверку личности и подлинности документов, смогут получить личный цифровой ID, пройдя обязательный обучающий курс на знание правил безопасного вождения на базе корпоративного университета Московского транспорта. Максим Рексутов, кстати, посчитал, что в Москве работают более 100 тысяч курьеров на велосипедах и самокатах, и выполняют они до 500 000 заказов в сутки. Лексутов говорит не про то, что все подорожает. Он говорит так. Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для курьеров, по словам Лексутова, стандарт позволит улучшить условия труда, а работа их станет более прозрачной. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Как Михайлович из Москвы. Я был и остаюсь противником движения по тротуарам со скоростью даже 25 километров. Это убийство. Вы считать умеете, департамент? Посчитайте, какая будет кинетическая энергия у человека.
А где здесь написано, извините, Виктор Михайлович, а где здесь написано в обсуждаемом документе, что они могут ездить вот так, как вы описываете?
А там написано, что только через год скорость ограничит. Ну, вы сами об этом сказали.
Правильно, через год и ограничит. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу курьеров хотел.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, мне кажется, не так важно, на как они одеты, а важно то, что они правила не соблюдают. Они ездят по встречке, поперек, по диагонали.
Ну, вот видите, их начнут тестировать.
Их бы правилам обучили.
Так их обучат-то. Вы же не слушаете, что ли, прежде чем звонить? Текст там четко написано все. Курьерские услуги, пишет 251-й, и так дорого стоят, куда уж дальше дорожать. 7-3... Квалифицированные сотрудники с документами и в ботинках, обращает внимание 530-й. 800-й вообще считает, что всех... Ну, то есть, кто не он... Он говорит, всех их надо вообще чипировать, чтобы по GPS отслеживать. Ну да, понимаете, как вы только всех начнете чипировать, и до вас дойдет. Высока вероятность. Давид 676. И правильно вот это насчет закрытой или открытой обуви. Неприятно, когда курьер приносит заказ в шлепках с грязными до ужаса ногами. Вы обращаете внимание на ноги курьеров, а на руки курьеров вы обращаете внимание, а на глаза, а на лицо, а на волосы, ну и так далее. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Напомню немножко из истории. Лет 5 назад так вся Москва гудела по поводу внедрения такой системы КИСАРД, на которую правительство Москвы отпустило там по разным мнениям от 80 до 110 миллионов. И где она сейчас, как она использует? Все в ней зарегистрированы такси. Что она, кому-нибудь что-нибудь помогла?
Говорят, вообще-то сильно изменилась система.
Да ничего не изменил. Теперь внесли федеральную систему, которую сделали, в общем, федеральная служба. То есть там все деньги похерены. Вот, может, они хотят реанимировать.
Нет, подождите, то есть образом. Системы, автоматизированные информационные системы правительства Москвы «Таксомотор» не существуют?
Кисарт, она существует, только она не функционирует никаким образом.
Я вам задал один вопрос, вы отвечаете на другой. Это хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. За номера курьерам огромное спасибо. Они утомили на дорогах 454-го. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва. Знаете, по поводу курьеров. Вот я очень плохо передвигаюсь. У меня дико болят ноги. И единственное место, куда я колупаюсь, это поликлиника. Да? Так вот, вот представьте себе такую картину. Я так тихо, мирно колупаюсь. Я всегда соблюдаю все правила. Я знаю, куда отойти, куда отодвинуться. Я, знаете, как сова на ветке, кручу головой. И вот эти вот товарищи, понимаете, вот они едут, они же неслышно едут. Понимаете? И их, ну, не слышно. Чтобы среагировать.
Да так вы предлагаете что, отменить их?
Нет, дело не в том, что отменить.
Нет, вот ну мы сейчас вот обсуждаем новые правила.
Нет. Прежде чем меня перебивать, послушайте.
Нет, давайте мы будем говорить так, как это договариваемся мы заранее здесь. У нас есть тема. Новые правила для транспорта и одежды курьеров. А по этой теме мы ждем звонков 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению, но еще раз напомню. Абсолютно был прав предыдущий звонивший. Это просто распил денег, пишет Алексей 293. Так я и говорю, просто у нас тема правила для транспорта и одежды курьеров. Вы предлагаете не принимать такие правила? Тогда хорошо, нет проблем. Тогда это ваше предложение по обсуждаемой теме. Кисарт не работает ни у кого, не блокирует после 8 часов рабочего дня, и более того, никто не заполняет никаких данных о выходе на линию и уходе с нее, как этого требует система, все продолжают работать. То есть вы предлагаете, я продолжаю все-таки, мы не про Кисарт говорим, а про автоматизированную информационную систему правительства Москвы Таксомотор, к которой теперь будут привязаны еще и курьеры. Вы предлагаете этого не делать. Тогда другое дело. 7373948. Прошу вас.
Да, добрый день, на линии, Юрий, еще раз спасибо за эфир. Ну, смотрите, по теме курьеров, да, у самого были эпизоды, да, когда подрабатывал, да, в прошлом, скажем так, занимался именно вот с этим чемоданчиком, да, так скажем, за спиной доставкой еды. Но фишка в чем? Вот из того, что я услышал, да, из того, что вы сказали, я самой новости не видел, да, то есть, ну, подробных изменений. Но те, которые вы произнесли, я считаю, что, ну, вообще ни о чем, по сути. Потому что, ну, какие-то номера там придумают, да, что-то там.
Нет, то есть номера, это значит, их могут отслеживать. Заставят сдавать экзамены по правилам, значит, они хотя бы точно знать эти правила будут. Ну и так далее. Тогда что, о чем?
А можно я договорю?
Давайте.
Вот, номера... Вот номера, вот номера на сумке, номера на транспортном средстве, еще ладно, хорошо, отслеживать, да, все. Номера на сумке, дополнительная печать, дополнительные расходы на эти сумки и так далее. Я думаю, что не стоит, достаточно одного номера. Светоотражатели, светоотражающие элементы. Сейчас вот взять куртку Яндекса, да, куртку Delivery, куртку самоката и форму вообще. У всех эти светоотражатели, чтобы он...
Ну, так прекрасно, значит, они уже работают. Ну, вот правда. Да. Есть такое впечатление иногда, что люди лишь бы покритиковать. То есть вот этого не надо делать. Хорошо, не надо. Кто? Алексей. Предлагаю принимать такие правила, которые будут работать, не позволять выложить 240 миллионов на разработку Кисарт. То есть вам не нравится Кисарт? Хорошо, но при чем тут новые правила? Вы предлагаете не принимать эти правила, пока работает эта самая система Кисарт? Напомню, в нынешних сообщениях все это называется автоматизированная информационная система правительства Москвы «Таксомотор». Возможно, это разные схемы. Возможно, теперь как раз и пытаются работать по-другому. 7373948. Скоро живых курьеров все равно не будут. Роботы доставлять заказы станут, пишет Григорий 859. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Угу.
Эта система вся сделана для того, чтобы собирать налоги. Чтобы все были под прозрачным колпаком.
Ну, то есть не надо таких правил с вашей точки зрения?
С моей точки зрения не надо. И так у нас вся система автоматизированная. Власти все...
То есть с курьерами проблем нет?
Про нас знают.
Курьерами проблем нет у нас?
С курьерами есть проблемы.
Так.
Ну, это проблемы фирм.
А, то есть, а у вас лично проблем нет, я понял. Вот опять же, вот эта история, да, давайте поговорим о том, что за нами и так наблюдают, поэтому давайте не наблюдать за курьерами. Давайте ничего не делать, действительно, пишет 454-й, ведь хаос и анархия – это наше все. Но тогда потом вот эти вот недовольства тем, что что-то не так делают курьеры, давайте будем отменять заранее. Ну, потому что нам же не нравится. Нам не нравится не система, а то, что не используется система, а живет она отдельно от своего смысла назначения, пишет 501. Ну, еще раз, учитывая, что мы обсуждаем другую систему, вы предлагаете, пока та система не работает нормально, новую систему не принимать. Возможно так? Далее новости.